как самого себя. Следуя этой заповеди, мы постигаем величайшую истину, дарованную нам, христианскую любовь. Ту самую любовь, которая не даст нам быть несправедливым, озлобленным, не позволит нам лгать, красть, лицемерить. Ведь как можно допустить все это, когда ближнего мы любим, как самого себя? «Возлюби ближнего своего» – тема нашей сегодняшней передачи. Наставлять нас на путь истинной любви сегодня будет протоиерей Дмитрий Смирнов. Да. А постигать этот путь, задавая свои вопросы, будут гости нашей студии и я, ведущая программы «Правда жизни» Татьяна Кашина. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Расскажите нам об этой заповеди.
Что имел в виду Господь? Каждый человек, если он психически нормальный, он понимает свое несовершенство. Он видит свои грехи. Он знает за собой поступки, за которые ему очень стыдно. У каждого человека бывают в жизни такие ситуации, когда человек чувствует, что он себя ненавидит. Но, тем не менее, даже совершив этот поступок, человек не хотел бы, чтобы его кто-то за это обварил кипятком. При всем понимании своих пороков, недостатков, своих уродств, человек не желает себе зла. Почему? Потому что он относится к себе с любовью, снисходительно. Любовь к ближнему, она предполагает именно это. Что вот когда нас душит гнев в отношении другого человека, ты попробуй поставить себя на его место. Представь себе, что это ты также согрешил. Хотел бы ты в свой адрес выслушать те же слова, которые ты говоришь в его адрес? А нет. Почему? К себе относишься лучше, чем к ближнему. А любовь именно как к самому себе. Она должна человека понуждать вот на что. Что человек не желает другому того, что он не желает себе. А желает другому того, что он желает себе. Причем полностью осознавая вообще свое собственное и недостоинство, и порой непорядочность, и какие-то аномалии в поведении. Вот что значит любовь к ближнему, как к самому себе.
Но иногда недостатки посторонних нам колят глаз сильнее, чем собственные недостатки. Как же нам полюбить людей, иногда не очень приятных нам, которые делают нам какие-то неприятные вещи?
Дело в том, что каждый сам про себя знает, что он весьма неприятный человек. И поведение наше, оно обычно заключается в том, что мы камуфлируем эту свою неприятность. И распускаемся в основном только дома. А на службе, на улице, еще в обществе мы стараемся подтягиваться. Поэтому очень часто человек дома один, на работе другой. И когда с работы дают положительную характеристику, домашние вообще удивляются. Потому что он там один человек, а здесь другой. Почему? Потому что все грешные люди, они лицемеры. Что такое лицемерие? Это каждый человек стремится надеть на себя маску и выдать себя за другого человека. Лучшего, чем он есть на самом деле. Это правило такого лицемерия называется этикетом. Когда человек, будучи хамом внутри, он, тем не менее, знает, что за общим столом нехорошо локти ставить на скатерть. Он это выполняет. А когда обстоятельства не требуют того, чтобы держать себя в струнку, он может и ноги на стол положить. А для Бога важно, чтобы из внешнего перешло во внутреннее качество. То есть внешнее поведение стало, можно сказать, продуктом нашего внутреннего состояния. Чтобы возникла гармония между внешним и внутренним такова, чтобы не было разницы. Потому что вот эта разница – это всегда лицемерие.
Как же нам тогда бороться с этим лицемерием?
Мы всегда можем бороться. Вообще всякая борьба духовная, она происходит только одним образом. Первая часть – это есть покаяние. когда человек увидит в себе это, увидит свою неправоту. Вот, например, если дамы начать говорить, она начнет спорить. Почему? Ее вера отлична от христианской. Вера христианская, она понуждает человека видеть то, что есть на самом деле. Обычный же человек, он все время из себя чего-то изображает. Задача христианства как раз показать человеку истину. А истина заключается в том, что человек грешен. И путь исправления, тоже вторая часть, это есть обращение к Богу с тем, что Бог исправил человека. И это совершается с помощью молитвы, таинств, Священного Писания и добрых дел. Например, я, будучи человеком жадным, оказываю милость ближнему своему, который мне весьма неприятен, которому я абсолютно равнодушен. Но я хочу стать из жадного щедрым. Поэтому я понуждаю себя. Если я при этом молюсь Богу о том, чтобы он меня исправил, и чтобы он мне дал покаяние, чтобы он меня исправил, то Бог сам ко мне приходит и меняет мою внутреннюю сущность. И потом, оказывается, через некоторое время, на это могут уйти десятилетия, оказывается, мне уже и не жалко, мне уже не жадно, я уже человека воспринимаю с сочувствием, я воспринимаю его трудности как свои, а потом у меня даже возникает желание не только ему помочь, а еще, сколько мне позволяет мой ресурс.
Давайте посмотрим сюжет, снятый нашим корреспондентом.
Давайте.
Возлюби ближнего своего, как самого себя, как ты это понимаешь?
Как к другим относиться будешь, так же и тебе.
Если человек любит как самого себя и своего ближнего, значит, это и есть настоящая любовь.
Нужно относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе, прежде всего.
Должен себя любить, должен уважать, но его не должна обуревать гордыня, наверное.
Ближнего это касается людей всех.
Хотелось бы, чтобы всех касалось.
Как вы считаете, многие живут, соблюдая эту заповедь?
Нет. Если не любить друг друга, если не уважать, значит, в жизни ничего хорошего не получится.
К сожалению, нет.
Ой, очень малое количество людей.
Не знаю. Честно, не знаю.
Мне кажется, не очень многие.
Вы живете, возлюбив ближнего своего?
Конечно, стараемся придерживаться. Но бывает так, что действительно и злимся на кого-то. И не очень приятные эмоции испытываем. Но главное, что раскаиваемся в этом.
Стараюсь.
Я стараюсь, по крайней мере, это так.
Ну, как сказать. К себе я отношусь достаточно плохо, а другим пытаюсь постоянно помогать.
По-другому и не можно. Я как человек искусства, художник, я и людей люблю, и природу.
Я стараюсь. Так как Господь сказал, что тяжело пройти во врата, как сказать, рая, это как бы проход очень узкий, и туда попадают только избранные люди, которые действительно милосердные, которые соблюдают все заповеди Господни.
Из того, что вот мы услышали, конечно, видно, что вроде бы простые слова, к сожалению, люди их не понимают.
Вы сказали, что человек в обществе может держать себя, а в семье расслабляется. Значит, возлюбить ближнего своего легче всего или сложнее всего нам тренировать в условиях своей семьи?
Ну, вообще семья, по замыслу Божию, это вообще школа любви. Человек создан по образу и подобию Божию, и это образ Божий, он как раз и заключается в семье. Потому что вот человек также имеет три ипостаси, как и Бог. И Бог есть любовь. И Богу угодно, чтобы и человек, то есть семья, это была любовь. Чтобы ребенок рос в любви. Отец любит мать, мать любит отца. И дитя возрастает в этой атмосфере, в атмосфере любви. Это первый опыт настоящей любви – такой уже взрослый, сознательный. Но, конечно, для чего это? Для того, чтобы эта любовь, выросшая в семье, она потом распространялась дальше. Сначала на свою семью уже большую, следующий круг – братья, тети, дяди, дедушки, бабушки, соседи, друзья, потом свой город, свой народ, потом все люди.
А как соблюсти меру любви и не дать пользоваться собой? Как не развратить своей любовью человека, который рядом с тобой?
Для этого нужно трезвиться. Вообще все вот эти приемы люди отрабатывают вместе с детьми. Ребеночек, ну, с самого младенчества, он уже вполне наполнен, к сожалению, теми греховными страстями, которыми страдает и взрослый. Если у мамы двойня, и она попробует начать кормить одного, второй будет уже орать. Почему? Из зависти. Он не может подождать, пока она кормит братика, давай меня корми. Так сказать, это, чтобы он взял, потерпел. Он говорит, ты потерпи, сейчас покормлю, потом тебя нет. Большая ошибка вообще большинства людей, что они думают, что та любовь, о которой говорит Бог нам, это есть чувство. А это не чувство, это свойство. Поэтому вот из этой путаницы они думают, что к ближнему мы должны испытывать такие африканские страсти, это так же, как вот, когда мы в кого-то влюблены там, и так далее. А это совсем не обязательно.
А должна ли христианская любовь распространяться только на людей других вероисповеданий?
Если человек приобрел свойство любви, как высшей христианской добродетели, тогда это свойство его сердца. Он любит и представителя другой расы, и другой национальности, и другого вероисповедания. Просто человек наполнен любовью. Это свойство человека. И вот это свойство, оно взращивается в течение всей жизни. Потому что грех сделал человека эгоиста. А подвиг христианский, он заключается в том, чтобы с помощью Божьей преодолеть в себе эгоизм, то, что есть любовь к себе. От эгоиста всегда все отшатываются. А вот тот человек, который наполнен любовью, он является для всех притягательным человеком. И вот та семья, в которой есть любовь, всегда все хотят ее посетить, всегда людям нравится у них быть, там всегда особая атмосфера и так далее.
А как же тогда бытует в народе пословица? Не делай добра, не получишь зла.
И еще пословица, пусть работает трактор, он железный. Очень много таких пословиц. Вот это может послужить хорошей иллюстрацией. Когда свойством человеческого сердца является любовь, эта любовь будет проявляться, несмотря на то, что он в ответ получит зло. Христос пришел, чтобы людей спасти. Результатом человечество вот благодарило тем, что живого его прибили ко Христу. Человек, которому ты оказываешь благодеяние, вот вы давеча об этом говорили, он склонен к тому, чтобы начать нами манипулировать и себе все время из этого извлекать выгоду. Человек, который достиг совершенства в любви, ему в нашем мире очень трудно жить. Он одинок среди людей, но зато он близок к Богу. Потому что их объединяет одно – любовь. И вот это взаимоотношение человека и Бога дает возможность выжить среди людей, которые, ну, конечно, как правило, корыстны.
А вот очень часто от женщин особенно можно слышать, особенно у тех, у которых рушится семья. «Я для него сделала все, а он». Вот ждать меры ответа этой любви, насколько мы должны? Или это все-таки проявление нашей гордыни?
Понимаете, какое дело? Когда люди, не христиане, соединяются в брак, это зависит от удачи. Брак христианский, он совершенно на других принципах зиждется. Как сказано в Писании, что Бог сочетал, человек не разрушает. Поэтому там даже такой вопрос не стоит. У современного человека, к сожалению, в голове не просто каша, а эта каша уже сначала испортилась, потом съедена, потом переварена. И вот эта вот субстанция именуется сознанием и мировоззрением. А брак совершенно на других принципах. Два человека, мужчина и женщина, друг другу понравились. Это первое начало любви. И они хотят вырастить из этого чувства, вырастить свойства, взращивать эту любовь. Потом они от Бога получают детей. Тем самым их эгоизм сначала он уменьшается вдвое, потому что муж служит рыцарски своей жене, жена с любовью воспринимает его отношения, служит ему, потом появляются дети, один ребенок. Вот уже эгоизм уменьшился в 3 раза, потом еще ребенок в 4 раза, потом 8 детей. Уменьшился эгоизм в 9 раз, потом это распространяется и на всех вокруг. У них цель – достижение любви в Боге. А современный брак, особенно для мужчины, ну это как бы удобство. Тебя кормят, тебе готовят, тебе стирают – ты никакой ответственности. Даже очень многие теперь не хотят даже зарегистрировать эти отношения, чтобы было дешево и сердито. Потому что горничная стоит, кухарка стоит, любовница стоит. Они все могут это себе позволить. Поэтому человек позволяет себе там, жену. А когда жена начинает что-то там себе требовать, он тут же ее оставляет, потому что у нее совершенно другая задача. У нее задача питать свой собственный эгоизм, продолжать. Любить себя. Опять же, как-то маменька учит своего ребеночка. Она из него вырастет, конечно. Я понимаю. Он будет очень несчастлив. Потому что счастлив может человек только быть в семье. Потому что счастье дает только атмосфера любви. Но любовь, та, которая была в детстве, когда на тебя направлена любовь мамы, папы, если он есть, бабушки, то когда ты взрослый, ты должен, чтобы эта любовь, потому что любовь, она направлена не на меня. Потому что любовь, направлена на меня, это себялюбие. А должна направлена вовне. Я люблю. То есть что значит «я люблю»? Я такую придумал схему. Любовь измеряется в литрах. Вот Таня. Вот Дмитрий. Я люблю Таню. Сколько я сейчас, сию секунду, готов отдать литров крови ради Тани? У меня 6 литров. Настоящая любовь – это когда в любой момент дня и ночи, мира и войны, здоровья или болезни, я готов отдать ей 6 литров все до конца. Вот это любовь. А тут-то наоборот. Тут каждый что-то хочет себе. Ты должен это, ты должна это и так далее. А любовь нет. Там никто никому не должен. Там все стараются, кто больше окажет любви. Кто лучше. Соревнования, как можно больше дать другому. Ну вот как бабушка и дедушка на перегонки к своему внучку. Вот это любовь. Но любовь к внучку, она должна расшириться на любовь ко всему человечеству, по замыслу Божию. Чтобы не как вот в хороших семьях атмосфера любви, а чтобы эта атмосфера распространилась на все человечество. Тогда люди не будут из жадности или из каких-то таких амбиций людей других покорять, убивать, эксплуатировать, манипулировать, а наоборот – у тебя есть – дай. Ты сильный – защити. Ты здоровый – помоги больному. Все очень просто есть. Совершенно другие принципы. Поэтому лечить и как-то давать какие-то советы семье, которая построена совершенно на других принципах, но это невозможно. Это все равно с точки зрения строительства из бетона подходить к какой-то там к хижине из соломы. Но эти технологии не подходят.
Вы рассказали такую картинку. Конечно, каждая женщина и каждый мужчина хочет такой семьи. Тогда как нам добиться такой семьи?
Некоторые думают, что счастье – это добиться власти. Другие думают, что счастье – это пробраться на телевизор. Третьи думают, что счастье – это деньги. А счастье не в этом. Счастье только возможно для человека, только в том, что если он достигнет общения с Богом. Потому что Бог – наш Отец. И только вот на Его руках наша душа приходит вот в гармоничную такую радость. А путь к этому через семью. Но для отдельных людей еще монашество. Но это все-таки удел очень небольшого числа людей. Их на Земле несколько тысяч человек из 7 миллиардов. Для большинства это семья. Поэтому главное, чему мы должны учить своих детей и в школе тоже. Не тригонометрии, астрономии и даже там, русскому языку и литературе. А главный предмет должен быть семья. Мы должны научить детей строить свое счастье. И это возможно только в семье. Нужно учить ребенка. Но вот разумная мама, она всегда приучает своего сыночка, дочку. Ты поделись. Вот у тебя день рождения, подарки. Ну, давай подарим что-то бабушке. Давай раздадим это другим деткам. И так далее. Вот тебе много подарили, а у другого мальчика нет, давай. Вот, чтобы он вошел в Москву, почувствовал радость того, что давать – это гораздо блаженнее, чем брать. Радость от этого больше. Потому что человек даже о чем-то мечтает, когда приобрел, уже к вечеру никакой радости нет. Вот вспышка от того, что приобрел, она есть. Сколько женщин покупает то, что хочется, потом висит в шкафу, моль ест и так ни разу не надела. А ведь в это вложен труд дизайнера, закройщика, тот, кто отшивал эту вещь, возил, продавал. Море труда висит, никому не нужно. И так, к сожалению, во всем. Поэтому все зависит от цели положения, которую мы полагаем цель. Но тут очень такая важная вещь. Во что человек верит? Если человек верит в деньги, он служит деньгам. Если человек верит там, в алкоголь, потому что самый простой способ достичь счастья. Взял, выпил. И все, даже если ты просто лежишь на снегу, все равно тебе как бы неплохо. А еще подмерз, ну еще полстакана и нормально. То есть каждый человек ищет своих путей. Но все остальные пути, помимо того, что Бог предлагает, они неверные, они суррогатные, они обманчивые, они вредны человеческой душе. Почему? Ну, Бог нас создал, Он сам знает, что нам нужно. Он нас создал как семью. И мы, строя семью долго, десятилетиями, стараясь и себя обуздывать, и учась жертвовать, управляя, думая, занимаясь детьми, мы совершенствуемся.
Вы так замечательно рассказали об этой заповеди.
Я старался. Я просто излагаю то, что Бог нам сообщил, когда был на земле. Просто уже на языке 21 века. А так я ничего от себя не сочиняю тут. Поэтому в этом есть именно божественная красота. Если бы мы с сегодняшнего дня начали учить этому своих детей, начали учить семье, то у нас через 25 лет было бы совершенно другое поколение, мы бы стали совершенно другим народом. Понимаете? А нас, к сожалению, учат совсем другому. Вот в этом наша национальная беда, трагедия. Поэтому в результате такой жизни, неправильного обучения, мы стали вымирающим народом. Поэтому если мы не возьмемся за то, чтобы то, что Бог для нас открыл, усвоить в своей жизни. Но мы вымрем, потому что то, где мы ищем счастье, это наша погибель.
Давайте послушаем вопросы зрителей наших.
Давайте.
Мне кажется, что после услышанного сейчас вашей речи хочется выйти отсюда и жить, начать по-другому. Мне хотелось бы, чтобы действительно вводились такие предметы в школе, которые...
Хорошо, а в чем ваш вопрос?
Нет, у меня не вопрос. Мне хочется вот пожелания такие.
А, ну, понимаете, я же тоже высказал пожелания. Более того, я не первый год живу на Земле. Я понимаю, что высказывать эти пожелания... Это абсолютно бесполезно.
Ну, очень плохо.
И, ну, что ж делать? Но ведь Бог, когда пришел на землю, он никого не заставлял. Вот вы когда-нибудь в деревне были?
Конечно.
Видели, как телят пасут?
Да.
Пастух идет сзади и кнутом щелкает и гонит телят туда, куда ему надо. А Бог по-другому. Он идет впереди стада и зовет, а идет тот, кто хочет. Поэтому те люди, которые хотят обрести счастье не только здесь на земле, но и в вечности, они это послушают. А у всех остальных там педагогические технологии, у них педагогика, у них ЕГЭ, у них там не знамо что. Вот, поэтому они и репродуцируют несчастных людей, потому что они не знают пути к счастью. Это знает только церковь. Но большинство людей тоже, они заходят в церковь, свечку поставят, и все, и дальше не идут. Воробей тоже бывает в церковь, залетает во время службы, полетает, потом мы его выпускаем через окошко, он вылетает. Но что он от этого приобретает? Пока еще ничего. Поэтому очень важно многое из того, что Господь сказал, что сам человек может усвоить, но этого тоже недостаточно. Нужно обязательно этому следовать. Потому что одно дело знать, а другое дело знать и делать. Это довольно трудная вещь. Счастье, оно добывается трудом более трудным, чем вот в забое уголь. Требует от человека всех усилий. И души, и тела. Поэтому, да, конечно, так послушать – это довольно весело.
Нет, после ваших слов вот хочется действительно делать людям благо, понимаете? Так же и в школе детей маленьких обучая этому.
Ну, дело в том, что Господь нас не призывает к спасению всего человечества. Ну вот если до вас это слово долетелось, ну выйдите сейчас и подумайте. В древнем памятнике христианской письменности первого века сказано, прежде чем подать милостыню, пусть она вспотеет в руке твоей. Все нужно делать не эмоционально по чувству, а обязательно с рассуждением. Потому что милостыней можно погубить человека. Можно спровоцировать его на то, чтобы он стал манипулятором. Поэтому нужно очень разумно, сознанием дела, точечно и так далее. Есть богатые люди, ну, которые, для которых совершенно не важно там, какие-то льготы, там, прочее. Но очень многие из них пользуются общими социальными льготами. Почему? Ну, денежки к деньгам идут и так далее. А если все люди, которые, допустим, взяли бы, и отказались от этого, то те, которые действительно обездолен, могли бы, так сказать, этим в большей степени попользоваться. Ну и так далее. То есть всегда очень важно, чтобы наше движение сердца было еще разумно организовано нашим сознанием. Чтобы в этом участвовал не только сердце, но и разум.
Отец Дмитрий, меня зовут Ксения. Не будет ли любовь и всепрощение приводить к ощущению вседозволенности у того человека, которого мы прощаем и любим? И не будет ли это, или это в любом случае приведет его на какую-то рано или поздно, на какую-то более высокую ступень?
Вот я сейчас говорил о том, что надо все делать разумно. Потом слово «все прощения» я такого не говорил. У нас в Священном Писании такого странного слова нет. Поэтому незачем нам приписывать того, чего мы не произносим. Потому что если мы сначала будем изобретать какие-то вещи, а потом просить у нас ответа за эти вами изобретенные вещи, нам нечего будет сказать. Понимаете? Поэтому все должно быть разумно устроено. Нужно обязательно разум использовать. Вот. И если у человека не хватает разума, что для большинства людей обычная вещь. Но всегда можно найти человека в церкви, у которого можно спросить, у которого заведомо опыта, разума и знания Священного Писания больше. И последовать его совету. Ну что делать? У разного человека разные возможности. И образование, и ума, и воспитание, и жизненного опыта. И в этом нет ничего страшного, что меньше учится у большего. Опять же, и это с любовью. То есть любовь – это вот единственная сила, которая может что-то творить. Ненависть может разрушать, а любовь – созидать. Поэтому, допустим, профессиональная пригодность педагога, она выражается только в одном. Он детей любит. Даже если он замечательный предметник, ну, знает свой предмет, знает методики, знает технологии педагогического процесса, но если он детей не любит, из его выпускников никто в вуз по этой специальности не пойдет. А качество педагога как раз выражается. Если хороший историк, полкласса пойдет на исторический. Любовь, она дает эту атмосферу, и более того, она дает даже возможность оценить тот предмет, который педагог хочет донести до сердца и ума маленького человека. Поэтому да, тут, как теперь модно говорить, рисков-то всяких много, но это не значит, что мы не должны ничего делать. Мы должны помнить, что каждый раз, когда мы выходим на улицу, мы уже, у нас риск простудиться, подцепить какую-то инфекцию, у нас есть риск попасть под автомобиль, у нас есть риск быть полностью оказаться грязным к вечеру и так далее, и так далее. Ну, это есть наша жизнь.
Спасибо большое. Увидеть образ Божий в каждом человеке, принять со всеми достоинствами и недостатками наших родных, близких, друзей – вот истинное понимание заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А наивысшим проявлением нашей христианской любви является милосердие. Что же мы подразумеваем под этим понятием милосердия? С этим вопросом наши корреспонденты обратились к телезрителям.
Что такое милосердие?
Ну, заботиться, помогать по мере возможности.
Кому?
Чем? Ну, вот людям, которые нуждаются в этом.
Я считаю, это любовь к людям. Это то, когда можно чем-то пожертвовать, предположим, своим, и отдать своему ближнему. Будь то, предположим, милостыня, или деньги, или внимание, или доброта.
Прежде всего, это когда просто обычный человек на улице, и ему нужна помощь, и ты готов прийти по первому зову, что называется.
Когда человек без вреда для себя, а бывает даже иногда и во вред, готов помогать другим, всем, чем у меня есть, там последнюю рубашку отдать.
А милосердие при удобном случае сделать человеку что-то нужное для него. И делать это ненавязчиво, наверное.
Это только конкретные действия, так как сказано в Евангелии.
Не только помыслы, конечно, конкретные действия. К сожалению, сейчас мало кто думает об этом.
Есть люди, которые просто думают об этом, а есть, которые помогают.
Действия, конечно.
Это должно быть генетическое качество у каждого человека. И у вас, вот и у оператора.
Я бы не сказала, что с меня можно взять такой пример милосердия. Но хотелось бы действительно в будущем стать более милосердным человеком.
Это безвозмездно готов дать деньги в долг, скажем так.
Иногда стараюсь проявлять, да, какую-то помощь там пожилым или вот относясь к церкви, что-то так.
Ну вот чем я могу быть полезна в мире людям, и я всегда готов и помогать, и делать доброго дела. Я думаю, чтобы это уже милосердие.
Бывает, что милосердно, бывает, что и не очень, а потом раскаиваешься в этом. По-всякому бывает, это жизнь.
Как нам осмыслить само понятие милосердия? Отец Дмитрий, вопрос к вам.
Речь идет о милующем сердце. То сердце, которое оказывает милость человеку, который в этом нуждается. И вот эта милость тоже не должна быть избыточная, потому что происходит то, что вот с детьми бывает. Набалованный ребенок. Та милость, которая оказывается, она излишняя. И уже избыток начинает портить. Ну, как вот можно и варенье засахаренным быть и так далее. Почему Бог от нас требует милосердия и ждет от нас? Потому что как раз это и есть для человека возможность проявить любовь только через милосердие. Другого пути нет. Поэтому, упражняясь в милосердии, человек смягчает свое сердце, он трудится. Вот этот молодой человек, который вот не знает, что-то глобально, там не глобально, вот он женится. Как он будет любить свою жену? Как он будет любить своих детей? Потому что что это значит? Это постоянно милосердие. Ты лег спать. Ребенок заорал. Ты встаешь к нему. И так каждый раз. Почему? Оказываешь милосердие ему, потому что что-то ему мокро там. Вот. И жене, которая устала, она целый день провела с ним, ей бы хотя бы выспаться. Если нет милосердия, то как? Вот она, семья, и начнет уже рассыпаться с первых самых дней рождения дитя. Милосердие – это жертвенное служение ближнему. Есть люди, которые рождаются инвалидами. Мы здоровы, должны их нести на своих плечах? Должны. И есть люди, которые маленькие дети, которые остались без попечения родителей. Мы должны их вырастить? Должны. Но чтобы мне оказаться сочувственным этому маленькому человеку, у меня должно быть милующее сердце. Если я буду говорить, а вот его мать сама виновата. И без тебя это все знаем. Мать-то виновата, а он не виноват. Ну и потом в этом есть большая выгода. Потому что если мы ему сейчас не окажем милосердия, он через 10 лет тебе проломит башку в подъезде и отнимет у тебя сумку. Потому что он больше ничему не научился. Потому что он никогда в жизни не встречался с милосердием. И не знает этого слова. А он должен не только знать это слово, он должен с детства упражняться в милосердии. Я однажды наблюдал потрясающую сцену. Она мне запомнилась на всю жизнь. Девочка стаскивала кошку с газона на асфальт. И убеждала, а кошка вяло возвращалась назад и ложилась на солнышко. Она говорит, девочка, но зачем же ты ложишься на травку? Ей же больно. Пусть это наивно, смешно, но девочка маленькая, она сочувствует траве. Хотя она не понимает, что сочувствие траве, она не сочувствует киске. Но это ребенок. Но какое замечательное сознание. То есть меня это вообще пронзило до слез. А многие взрослые люди даже не ощущают в этом потребности. Что это значит? Значит, что они глубоко несчастны. Поэтому они живут в гневе, в раздражительности, в корысти, в подозрительности, в обмане. И, так сказать, вот все время в такой, в некой борьбе. Это очень жизнь тяжелая.
А вот милосердие и благотворительность, как они взаимодополняют друг друга? Или это проявление милосердия? Что такое благотворительность? Как мы должны ее проявлять?
Благотворительность – это следствие милосердия. Если это не есть пиар или отмывание каких-то вещей, да, тогда это есть бизнес и как бы на здоровье, но это не то, что мы рассматриваем. Если у человека милующее сердце, то он обязательно это направляет на благотворительность. Ну, например, спускаясь в метро, женщина несет тяжелую сумку. Я подхожу к ней и предупредительно ей говорю, потому что она может испугаться насмерть, потому что она в жизни этого не встречала. Вы не разрешите мне помочь вам нести эту сумку? Если вы боитесь, что я сопру, давайте вы за одну ручку, а я за другую. Если она согласилась, я, так сказать, ей помогаю. Это есть благотворительность. Я творю благо этой женщине, повинуясь милосердию, которое сложилось в результате жизни, воспитания, молитвы в моем сердце. А если я Михаил Прохоров, то я выделяю 2 миллиарда долларов и решаю проблему с сиротами в нашей России. Спокойно и четко. Я хороший менеджер, я это все устраиваю, но детям ни мячики, ни мишки нет. Это у детей достаточно. А совсем другое. Так это с умом организовать, чтобы дети тоже узнали, что такое милосердие. Тогда они вырастут уже не преступниками, как сейчас, а вырастут теми людьми, которые будут полноценными гражданами. Более того, сами смогут создать семью. Потому что после современного воспитания наши сироты, они не в состоянии создать семью. Поэтому они становятся как бы не гражданами нашего общества. Но об этом никто не думает. Вот. А надо вот тот ресурс, который у тебя есть, надо творить на милосердие. Потому что иногда и слово сказать очень бывает неплохо.
А давайте поговорим. Милосердие и прощение. Возлюби врагов своих. Милосердие и прощение. Как они между собой сочетаются, соединяются? Вытекает ли что-то одно из другого? Расскажите нам об этом.
Ну, понимаете, любить врагов – это есть высший пилотаж. Тот человек, который тебе враг, это есть результат, ну, может быть, каких-то моих неправильных действий, но это есть состояние его души. Что значит возлюбить врага? Это не значит, что я должен испытывать к нему такие же нежные чувства, как я испытываю к своему внуку. Нет. Это значит, что я должен с ним так поступать, как я хотел бы, чтобы он со мной поступил. Христианин должен изжить из своего сердца злобу, чувство мести. Вот. И все то, что сеет зло. А относиться к каждому грешнику, который даже является твой враг, как к больному человеку. Ну, вот как хирург. Он разрезает брюшную полость, видит там опухоль. Ничего в этой опухоли симпатичного нет. Она и выглядит страшненько, и запах у нее неприятный. Но он удаляет ее, и отношение его к больному, что у него такая опухоль, не меняется. Наоборот, он радуется, что удалось человеку помочь. А бывает, не удается. Так и с врагом. Врага нужно стараться разоружать любовью. Тогда есть шанс, что этот враг станет твоим другом. Если ты будешь находиться в состоянии ненависти с врагом, ты в этой ненависти умрешь. Ты тогда и не узнаешь, что такое любовь. Так и будешь, как вот дикий вепрь, носиться в злобе по жизни. И так и не вкусишь счастья. Это бессмысленная трата времени. Поэтому любовь к врагу, она тоже говорит о том, чтобы мы умели ставить себя на его место. И если у нас есть возможность устранить причину того, что нас разъединяет.
А заповедь «Не суди» и «Милосердие»? Не суди, не судим будешь.
Ну, судить мы вообще не имеем права. Потому что человек, который осуждает другого, он похож на хромого, который показывает пальцем на другого, говорит, смотри, кривой идет. Мы все люди, живущие на нашей планете, кроме небольшого количества святых людей, их, ну, я думаю, может быть, на всей Земле человек 8, мы должны понимать, что мы все в едином госпитале, мы все больные. Поэтому, осуждая другого, это сущий нелепица. Поэтому Господь говорит, ты вынь бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Поэтому это абсолютно, как теперь модно говорить, контрпродуктивно.
А если, например, я прохожу где-то и слышу, как люди сплетничают, говорят что-то нехорошее про другого человека, как мне в этой ситуации проявить милосердие? Как я должна поступить?
Бежать оттуда, сломя голову, чтобы не заразиться этим духом осуждения. Потому что Господь сказал, кто ты, осуждающий чужого раба? Если бы мы, люди, были бы совершенны, мы бы уже тогда никого не осуждали. А как мы, будучи людьми несовершенны, видим недостатки ближних. А некоторые еще имеют наглость себя подхваливать. Вот я не такой человек. Ну, конечно, ты не такой, ты хуже. Если бы был ты такой, это еще полбеды. Ты гораздо отвратительней. Почему? Потому что ты такой же, но ты еще плюс и осуждаешь. Двойная мерзость.
Давайте послушаем вопросы, которые есть у наших гостей в студии.
Давайте.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
А как тогда надо относиться к греху? Вот мы не должны осуждать людей, но можем ли мы, стараясь не осуждать людей, все-таки показывать им, что они не на правильном пути? То есть показывать, да, что им нужно как-то исправиться. Может быть, сначала как-то так, миролюбиво, да, вот, но вот как-то объяснить им, что они не на правильном пути. Спасибо.
Можно в двух случаях. Если тот человек, которому ты хочешь показать, это твой сын. И второе, это если это твой ученик в твоем классе. И еще третий случай, более редкий, это когда ты священник, а это твоя паства. Тогда да. Во всех остальных случаях один человек не имеет права другому. И потом это бессмысленно. Ты можешь сам попробовать кому-то там что-то показывать, то есть результат будет отрицательный. Мы всегда должны немножко заглядывать вперед. Наше действие приведет к положительному результату или отрицательному? Если отрицательному, зачем это делать?
Здравствуйте, Дмитрий, Ирина. У меня вопрос относительно покрывай грехи ближнего со своего. Так по-божески же поступать нужно. Допустим, ситуация была в моей жизни. На моих глазах девушка ехала на машине, поцарапала другую машину, огляделась вокруг, никто не заметил, уехала дальше. Ну, понятное дело, все проходило на моих глазах, я запомнила номер ее машины. И потом я стала рассуждать, как я правильно, по-божески должна была поступить в этой ситуации. Там, позвонить в милицию, оставить записку. Вот этот вопрос оставил меня в недоумении. Покрывая грехи ближнего. Какие грехи ближнего можно покрывать, а какие нет?
Хотелось бы спросить, а как вы все-таки поступили? Вот девушка это сделала. Вы можете не отвечать. Я знаю, как вы поступили. Вы ничего не сделали.
Да,
вы ее просто внутренне осудили. Вот и все.
Нет, я посоветовалась с мужем. Он сидел рядом.
Это
говорит,
уже
Саша,
поздно.
Как мы поступим? Он говорит, поехали. Ну, поехали, поехали. Его вопрос не мучил. Меня этот вопрос долго еще мучил. Ну, получается, что...
Ну, помучилась и забыла.
И покаялась.
Ну, я очень рад. Тут вот в чем дело. Есть в жизни ситуации очень сложные. Если бы вы сообщили в милицию по этому поводу, я вас уверяю, никакой реакции на это не было бы. Потому что случай пустяковый. И, во-вторых, они говорят, что должен заявлять тот, кто потерпел. Все. Никто бы не стал это рассматривать. Это во-первых. Потому что вот ситуация в нашей стране, вот она такова. Во-вторых, я уже имел счастье говорить о том, что мы должны поступать по собственной совести. Чтобы вас потом это не мучило. Зачем же мучиться И зачем себе самому создавать мучения на целый большой период в жизни? Сколько времени прошло, а вы все мучаетесь. Понимаете? Вот очень важно поступать по совести. Совесть – это голос Божий в нас. Поэтому, не используя ее, мы не сможем устроить свою жизнь счастливо. Она будет постоянно вот нам создавать атмосферу несчастья. Поэтому вот совесть – это очень удобный инструмент. Мы должны научиться им постоянно пользоваться. Тогда у нас будет она в таком остром, заточенном состоянии. Мы всегда будем ей благодарны, что так или иначе мы поступим.
Спасибо, отец Дмитрий. Сегодня мы говорили о любви к ближнему, о прощении, терпении и тех трудностях, которые поджидают нас на этом праведном пути, о милосердии, высшей добродетели и проявлении этой любви, об искре Божией, которая есть в каждом из нас. Любить ближнего иногда легко и приятно, но необходимо научиться любить его и тогда, когда помыслы и действия его ранят нас. Блаженный Августин говорил, что любовь – это начало и середина и конец всего. В современном мире нам очень сложно не только принять, но и понять суть этой любви. Но дорогу осилит идущий, а значит, и мы с вами. В студии была программа «Правда жизни» и я, ведущая Татьяна Кашина.